Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 9 ноября, сегодня говорим вот о чем. Подробности вероятного попадания ВСУ в школу операторов дронов в Донецке. Как живет Херсон через год после освобождения. В ночь на 9 ноября проект Deep State сообщил о продвижении армии России возле Степного к северо-западу от Авдеевки. Прямая речь. Враг наступал сразу на двух участках. Сегодня противнику все-таки удалось вцепиться за несколько СП-шек на западной стороне железной дороги, написали аналитики. Тем не менее, по их данным, ситуация на поле боя очень динамичная, и некоторые позиции все еще могут переходить из рук в руки. Россия, по словам Deep State, берет количеством личного состава. Судя по карте проекта, оккупанты вплотную подошли к территории Авдеевского Коксахима. Де-факто это северо-западная окраина города. Также 200-метровый Терекон, который является доминирующей высотой вблизи завода, отмечен как оккупированная Россией территория. Это значит, что российская армия могла взять под огневой контроль территорию Авдеевского Коксахима и подъезды к ней. Накануне 6 ноября глава военной администрации города Виталий Барабаш сообщил об эвакуации последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. По его словам, Россия поставила себе целью захватить территорию завода, и только погода мешает ей начать новую волну масштабных атак. В студии сегодня будем говорить о том, сможет ли Россия быстро захватить Авдеевский Коксахим, имея контроль над Терреконом к северу от него. Что даст оккупантам оккупация этого завода? И могут ли успехи ВСУ на левом берегу Днепра, о которых приходит все больше новостей, отвлечь агрессора от Донбасса? Сегодня с нами будут военные аналитики и основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный, журналистка проекта «Радио Свобода Ты и я» Марьяна Сыч и эксперт регионального центра «По правам человека» Катерина Рашевская. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, вы можете звонить по номеру 0800 300 403, тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать Viber. Номер Viber видите на ваших экранах. Плюс 38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег, и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия Украины отбила атаки на Богдановку и Хромово к северо-западу и контратаки в районе Андреевки и Клещеевки на юге, сообщает Генштаб. Авиация била возле Андреевки, Дилеевки и ближе к Спорному. Западный край Донецка. Атаки РФ были сосредоточены в эти сутки возле Керамика, Степового, Северного, Первомайского и Авдеевки, то есть полукольцом вокруг города. Deep State говорит об успехе агрессора под Степовым. Продолжались атаки россиян на западную часть Маринки и в Новомихайловку. Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Елизаветовка, Маринка и Новомихайловка были под ударами авиации. Лиман, Кременная, Купинск. В эпицентре атак были Синьковка и Новоегоровка. Авиация била возле Петропавловки. На юге Донецкой области атаки России были направлены на Старомайорское и Причистовку. Урожайное и Старомайорское подверглись авиаударам.
Год назад силы обороны Украины освободили Херсон. Сегодня мы уделим внимание этой годовщине, потому что этот прорыв был третьим по очередности крупнейшим успехом армии Украины за время полномасштабного вторжения. Первый, напомню, это отступление агрессора с Киевской области весной 2022 года. Второй – стремительное наступление ВСУ в Харьковской области в начале осени. И, наконец, третий – это вход украинских войск в Херсон. Моя коллега Роксолана Бычай много работала в Херсоне в октябре-ноябре, и мы с ней детально обсудим то, как живет город сейчас. Ну а для начала давайте послушаем самих херсонцев.
Херсон за рік після деокупації – це місто, де постійно чути вибухи.
Вибухи. Чекайте ви.
Чекай!
Нема ні кровочиня, ні чого, не трошки.
Де за добу повітряну тривогу оголошують по 15 разів. Де комунальники збирають листя з вулиць у бронежилетах та шоломах. Місто, де люди часом живуть в бомбосховищах.
Во дворі жінку вбила, мужчина умер.
Ми тут ночуємо.
І тут найголовніше правобіжище.
Але водночас це місто, де відновлюють роботу кав'ярні і магазини.
Роботою тут тяжко назвати те, що зараз відбувається.
Люстра, от.
Місто, де грають вуличні музиканти. У цьому відео ми покажемо, як це жити у прифронтовому Херсоні.
Що
якщо ближче до набережної і далі від центру міста, то менше людей можна зустріти на вулицях Херсона. Наприклад, це одна з вулиць паралельна до набережної, і тут дуже рідко можна зустріти людей. От інколи приїжджають автомобілі. Ну і зачинені магазини, можна побачити якийсь відкритий продуктовий магазин, все інше зачинено.
Несподівано якось взагалі не чутно було. Я навіть не знаю, що це.
Щойно буквально почули досить близько вибух. І ми хотіли підійти до жінки, яка прибирає поруч зі своїм домом. Але почули вибух, сховалися. І думали, що жінка теж сховалася, а вона залишилася просто далі замітати вулицю. Добрий день. А ви вибух не чули? Вибух тільки що не чула.
Чула.
А що ж ви не ховаєтеся?
Ой, та вже надоїла ховатися.
Так близько вибухнуло.
Я не... вибухнула, я ще й утром йшла. Чекайте ви.
Так, пішли кудись разом. Ви не йдете в укриття? Пішли з нами.
Ні, немає в мене в укриття.
Так ось ви хоч під стінку.
Пішли під стінку.
Під стінку сиді, он на скамейку піде.
Це стіл, тут люстра, от це, тут рами, ну, це все. Да, це все вони тут нам подарунки залишили. Тут прилетіло у квартиру навпроти, кажуть, що це був реактивний снаряд, який пасьок все, що можна. В окупації ми працювали по 2 години на добу, щоб вони його не забрали. Нам приходили наші проукраїнські люди, і ми тут були як політінформація кожного дня. Ми збиралися для того, щоб обсудити всі, що тут, як тут.
Враховуючи те, що ви кажете, у вас збирались такі проукраїнські люди, та з такими поглядами, чи знали про це російські військові і чи не намагались вам перешкодити якось вашій діяльності?
Нічого не казали. Вони інший раз заходили, ошибались дверью. Вот. І ми казали, що у нас нічого нема, у нас тільки кава, новини, ми не працюємо. Вони розвішували флаги, розвішували борди
російські,
які дуже гнітали. Потім прийшли наші хлопці. Вони дали нам тиждень порадіти росіян. І вони почали обстрілювати місто. Я їх ненавиджу. От ненавиджу. Вони роблять все для того, щоб місто не було живе. Роботою тут тяжко назвати те, що зараз проїсходить, тому що люди виїжджають із-за обстрілів.
Ну, а автор этого сюжета Роксолана Бычай со мной рядом в студии. Роксолан, привет.
Привет.
Ты год назад, когда вооруженные силы Украины освободили Херсон, побывала в городе, ну вот опять в годовщину ты съездила. Что изменилось за этот год?
Дуже багато змінилося насправді. Ну, з такого основного хочу виділити те, що зараз зовсім інша атмосфера. Якщо рік тому, коли ми приїхали одразу після деокупації, як тільки дозволили туди в'їзд журналістам, там була така атмосфера піднесення, свята, всім здавалося, що вже от Україна перемогла в цій війні, так, і здавалося, що далі вже буде все дуже просто і легко, так, на цьому шляху до перемоги. І люди, вони зустрічали всіх з територій, які не були окупованими, так, з тих, хто приїздив з Миколаєва чи з інших міст, вони зустрічали так дуже тепло, і таке враження було, ніби всі давно між собою знайомі, нарешті побачилися. Зараз там зовсім по-іншому. Зараз ти приїздиш і дуже чітко відчуваєш оцю атмосферу прифронтового міста, коли рандомно просто прилітають російські снаряди по місту, коли ти розумієш, що немає безпечного там, безпечної якоїсь вулиці чи безпечного якогось куточка. До прикладу, одразу після деокупації там була така проведена умовна лінія берегова, де просто, по-перше, не можна було ходити, бо там працював снайпер російський. І про це всі знали. Там навіть чоловіка снайпер цивільного застрелив на заправці. Була така історія. І ми туди, в принципі, також намагалися не проходити, не їздити. То зараз снайпер вже не працює по береговій лінії, бо відтиснули так російські війська трохи з лівого берега, з цього саме з набережної. Але там зараз дуже щільно, щільніше, ніж рік тому, працює артилерія. І не тільки. Працює і балістика, постійно літають дрони розвідувальні, ну, тобто це звичайне таке прифронтове місто, де живуть, чи, як кажуть самі цивільні, там виживають херсонці.
Ми зараз бачили, ти попала під обстріл. Розкажи, як це було, ну і взагалі опиши вот эту вот ситуацию, в которой вынуждены жить горожане. Мы вот видели, женщина, да, она вообще не реагировала на эти обстрелы, то есть уже такая апатия определенная, да, у людей?
Звикли. Там всі дуже звикли до такого життя. Уяви собі рік жити в атмосфері, коли ти не можеш бути впевненим в тому, що от зараз не прилетить до тебе, коли там вбивають твоїх сусідів, твоїх родичів, знайомих, коли поранені лежать люди, з якими ти бачишся кожного дня, і ти не можеш бути впевненим в тому, що на їхньому місці не будеш ти. Тому люди звикли, і хтось намагається виїхати, хтось шукає для себе якісь більш безпечні райони. Там є один мікрорайон, куди менше долітає. Там також небезпечно, там також постійно чути вибухи, але туди менше долітає артилерія, він такий трохи віддалений, цей мікрорайон. Там люди, така цікава ситуація, яка мене дуже здивувала, люди, які живуть на набережні і не можуть собі дозволити переїхати в цей безпечніший район через те, що там доволі дорожче знімати житло, вони туди приїздять погуляти. Просто з дітьми. Я їх запитую, кажу, а ви в себе на набережні вдома не виходите просто на вулицю, щоб посидіти? Ви їдете сюди? Вони так. Кажуть, ми боїмося туди вийти для того, щоб просто посидіти на вулиці з дітьми, там десь погратися і так далі. Вони їдуть в більш безпечний район. Стосовно цього обстрілу, під який ми потрапили, ну, якось виділити, що це був якийсь один обстріл, чесно кажучи, складно, тому що в перший день нашого відрядження у Херсон так сталося, що ми були в центрі, і от потрапили в частину міста, куди прилетіла балістика. Це був Іскандер-М, як потім виявилося, і буквально 500 метрів від нас прилетіла ця російська ракета, і нас врятувало від осколків, нас врятував будинок, який був між нами і між місцем прильоту. Ми тоді, звичайно, пішли в укриття, сховалися, ну, а коли отримали дозвіл від військових, одразу пішли туди, буквально там через 10 хвилин, пішли туди працювати на місце події. Там були поранені люди, там звісно, що горіло приміщення, куди влучили. І зараз вже можна говорити, це просто цивільний мікрорайон. Там така невелика забудова приватна в центрі міста, така спокійна вуличка. І ми потім говорили з місцевими людьми, які живуть там поруч. Вони кажуть, що це найспокійніша вулиця в центрі. Ну, тобто там, кажуть, у нас нічого не відбувається. Туди переїхали люди, які були затоплені під час підриву Каховської ГЕС, які шукали житло. Вони переїхали на цю вулицю. Ми вдома ховалися, і вони нам розповіли цю історію, що вони втекли від одного лиха і думали, що от в центрі, на цій спокійній вулиці, вони зможуть спокійно трохи пожити і оговтатися від того, що з ними відбувалося останнім часом, і от прилетіло буквально поруч з ними. Тому сказати, що там якийсь один обстріл, це важко сказати, тому що там просто непереривний обстріл міста в різних рандомних районах. Потім вже ми їхали також відносно спокійний район, вже на виїзді з міста. 300 метрів прилетіла також балістика поруч з нами. Нам, знову ж таки, я не знаю, яким чином пощастило, що ми просто якраз сіли в автомобіль для того, щоб їхати, і змогли швидко від'їхати звідти, від місця прильоту. Але, ну, знову ж таки, це доводить те, що там просто рандомно обстрілюють мікрорайони міста, і в безпеці ти себе почуваєш тільки, коли від'їдеш на таку досить нормальну відстань від Херсона. Тому там така зараз дуже складна небезпека, і люди, як вони кажуть, ну, вони дійсно виживають там.
Я так понимаю, что из-за того, что город де-факто фронтовой, там много силовиков, да, и полицейских, и украинских военных, другие представители сил обороны, как складываются вот отношения местных с военными? Там есть какое-то волонтерство, да?
Я можу сказати про те, що я бачила, і я точно бачила ставлення до військових, до силовиків, до там представників влади і всіх, хто до цього причетний, в якихось закладах, кав'ярнях, там, де продають каву. Там кілька годин на день, так, там складно працювати бізнесу, але є якісь точки, де можна купити, умовно кажучи, каву і там якийсь десерт, і дуже добре можна побачити оце ставлення саме до військових, і дуже позитивно. Там вже якісь такі дружні стосунки, оскільки немає великої кількості населення в місті зараз, то всі один одного дуже добре знають, бачать щоразу, люди намагаються в якісь не свої райони не дуже пересуватися, тому що, знову ж таки, небезпечно. І там така своя спільнота, я не бачила, до прикладу, якихось конфліктних ситуацій, чи якихось ситуацій, які би натякали на це. Є волонтерство, так. Там ми познайомилися з хлопцем відносно молодим, там дуже мало молоді в місті, і нашу увагу привернув хлопець, який гуляв містом. Він йшов кудись в своїх справах, ми познайомилися, виявилося, що він волонтер. І от він розповів, що вони допомагають цивільним, розвозять допомогу, яку надають з більш спокійних міст, так, привозять в Херсон, а він там з своїми друзями цю допомогу вже розвозить цивільним людям, допомагає їм. Ну, і військовим також, зокрема, вони там допомагають цією допомогою. І от він розповів, що такий цікавий момент, на його думку, 80% молоді з міста просто виїхало. Каже, що деякі знайомі виїхали в Росію під час окупації. Він з ними припинив спілкуватися, а деякі люди виїхали просто на материкову територію через те, що там безпечніше. Uh-huh. Він залишився просто тому, що його родичі залишилися, і тому, що він хотів бути корисним в місті, де він народився і де він жив. Тобто це така історія, яка показує, що складна там ситуація.
Да, но те, кто помоложе и поактивнее, ищут возможность действительно покинуть город, которому очень опасно. Ну и последний тебе вопрос, Роксолана. В середине октября начали появляться сообщения, что в ИСУ развивают активность на левом берегу Днепра. Вот как горожане, как это отражается на жизни горожан? Стало обстрелов больше или меньше? Ну, о том, что рассказывали тебе херсонцы.
Угу. Обстрели посилилися. Я не знаю, чи варто пов'язувати це з контрнаступом Збройних сил України, але люди розповідають, що обстріли дійсно посилилися, і це ми можемо бачити, якщо порівнювати наші візити в Херсон взимку, до прикладу, і от зараз дійсно стало небезпечніше, стало гучніше. Стосовно настроїв людей, з'явилася якась така віра. Ми говорили з різними людьми у місті, і вони розповідали, що зараз дуже так посилилася їхня віра в те, що все-таки буде спокійніше в місті. Тому що це ж напряму залежить, якщо українські військові зможуть відтиснути російську армію з лівого берега ще далі, до прикладу так, щоб туди не діставала звідти з лівого берега артилерія, в Херсон уже буде менше обстрілів. Так, звичайно, там балістика залишиться, дрони, камікадзе і так далі, але вже оцього артилерійських обстрілів їх не буде. Тому люди дуже в це вірять, і такий у них зараз піднесений настрій саме завдяки оцій вірі, незважаючи на постійні обстріли і постійну небезпеку, в якій вони живуть.
Ну, дійсно, можливо, це одна із цілей сил оборони, ось ця операція на лівому берегу Дніпра, наконец-то прекратити російський терор освобожденного Херсона. Роксолана, спасибо тебе большое. Роксолана Бычай, моя колега, була гостем студії радіо Донбас Реалії, побувала вона в Херсоні в годовщину освобождения вооруженными силами Украины этого города. Мы идем дальше. А в Донецке на днях удалось поразить центр подготовки операторов российских дронов. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые имеются в распоряжении радио Донбасс Реалии, и анализ асинт-аналитиков. О результатах ударов по тылам России в этой оккупированной зоне поговорим детальнее с моей коллегой Дарьей Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, давай в целом такой обзор сделаем короткий. Куда прилетало в Донецке в целом последнее время, какие локации, известно ли, что именно прилетало?
Да, если не брать во внимание обычной ситуации с обстрелами в Петровском районе, который прифронтовой, то на днях прилетело по центру Донецка, 7 числа по улице Челюскинцев. Сначала, как заявили сами оккупанты, что это историческое здание, здание братской школы. И через день уже прилетело по больнице Калинина в Калининском районе, это тоже центр города. Там еще пока нет версии, что могло быть поражено, но вот удалось выяснить, что действительно был поражен центр обучения пилотов беспилотных летательных аппаратов в Донецке имени Владимира Жоги. Как ни пытались это скрыть, но тем не менее как бы засветилась в кадре табличка мемориальная. А в прошлом, буквально в этом марте, погибшему боевику установили эту памятную табличку и объявили, что она как бы будет стоять на центре беспилотных систем в Донецке. И поэтому смогли таким образом установить это место, как бы, ну, вот, и по адресу Черескинцев 49, где действительно зарегистрирован этот республиканский центр, удалось установить, что это действительно он.
Даша, а что, Россия реально готовит операторов дронов прямо в Донецке? Что о самой работе этой школы известно?
В этой школе известно не так уж много, потому что ну, как бы открытой информации нет, больше как бы от местных, что люди говорят о том, что там готовили пилотов-беспилотников. Как бы в самом же городе было объявлено о том, что это как бы центр беспилотных систем, что там на самом деле делают, то ли готовят операторов, то ли разрабатывают дроны. Как бы очень много версий, но местные жители говорят, что там действительно готовили операторов, и во время обстрела в школе действительно находились будущие операторы дронов, и поэтому можно считать, что как бы такое поражение не только объекта, но и исполнительных тех людей, которые будут запускать беспилотные аппараты по украинской армии, как бы их тоже смогли уничтожить.
Даша, а что прилетело? Там понятно, оккупанты о чем-то говорят. Какой снаряд?
Уже традиционно, чтобы не прилетело, заявляется о том, что прилетела ракета «Хаймарс», поэтому как бы в этот раз от этой версии снова не отступили, заявили о том, что и в Калининском районе по больнице Калинина были выпущены снаряды «Хаймарс», а точно так же и по центру беспилотников. Вот. Еще по крайней мере, вот в день, когда обстреливался центр беспилотных систем, в городе активно работало ПВО, и очень, на самом деле, как бы большее повреждение не столько из-за поражения этого центра, сколько из-за того, что пытались сбить, и хаотично срабатывали противовоздушная оборона, и там в Буденновском, в Пролетарском районе падали обломки ракет ПВО, чтобы и там были еще большие разрушения, чем как бы, ну, от поражения самого военного объекта, куда, по словам россиян, попали ракеты «Хаймарс».
Ну и последнее, ты мониторишь соцсети, что местные говорят обо всех вот этих прилетах, о которых мы сейчас говорим, ну и в частности о прилете в центр подготовки операторов дронов.
Опять же таки, ситуация здесь всегда двоякая, потому что, в который раз напомню, местные чаты модерируются россиянами либо же пророссийскими администрацией, очень как бы сильная цензура, и поэтому крайне мало каких-то объективных, может быть, сообщений. Но многие люди говорят о том, что как бы украинская армия точно знает, куда бить, есть координаты, и наверняка это сдает кто-то из местных, и местные очень часто даже не скрывают, когда завязывается дискуссия о том, что вот там зачем бьют по российской территории, как бы местные жители часто напоминают, что ну извините, Донецк это все-таки Украина, и поэтому как бы вполне себе легитимная цель. И поэтому каждый раз, когда там появляются новые жертвы, кто-то озлобливается, а другие же люди, которые понимают военной реальности, как бы они понимают, что почему так происходит, и многие даже друг другу советуют, ну, те люди, которые плюс-минус знают, где могут находиться какие-то базы, центры подготовки, военные склады, там гражданское население старается не ходить, и каждый раз там люди друг другу передают информацию, что, ну, наверное, не стоит куда-то ехать, и как показывает практика, ну, действительно, в этих местах прилеты случаются довольно-таки часто. И местные сейчас говорят, что, ну, наверняка обстрелы Донецка продолжатся, потому что, ну, еще есть очень много объектов, и мы понимаем, что приблизительно каждую неделю по несколько прилетов по каким-то военным объектам либо же в Донецке, либо же в пригородах случаются.
Даша, спасибо большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в нашем эфире. Я напомню, вы можете звонить к нам в студию, обращаясь к нашей аудитории. Наш номер 0800-300-403, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, и писать в наш вайбер. Мы следим за ним. Его номер +38 095 151 95 05. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил о продвижении армии России возле Степного к северо-западу от Авдеевки. Прямая речь. Враг наступал с
сразу на двух участках. Сегодня противнику все-таки удалось сцепиться за несколько СПшек, то есть постережных пунктов на западной стороне железной дороги, написали аналитики. Тем не менее, по их данным, ситуация на поле боя очень динамична. Некоторые позиции все еще могут переходить из рук в руки. По словам Deep State, Россия берет на это направление количеством личного состава. Ну и судя по карте проекта Deep State, которую он обновляет фактически ежедневно, оккупанты вплотную уже подошли к территории Авдеевского Коксахима. Де-факто это северо-западная окраина города. Также 200-метровый Терекон, который является доминирующей высотой вблизи завода и долгое время считался серой зоной, отмечен на карте Deep State как оккупированная Россией территория. Это значит, что российская армия могла взять под огневой контроль территорию Авдеевского коксохимического завода и подъезды к ней. Накануне 6 ноября глава военной администрации города Виталий Барабаш сообщил об эвакуации последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. Вот вы видите сейчас на крайнем северо-западе города, это территория Авдеевского коксохима, линия фронта. Ну, вплотную к его промзоне. К нам присоединяется военный аналитик, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел, ну, я так понимаю, сейчас вырисовывается то ли осада, то ли попытки штурма Авдеевского Коксахима. Как бы вы, ну, спрогнозировали, как будет выглядеть эта битва, и сможет ли Россия быстро захватить вот эту территорию, ну, промзоны Авдеевского Коксахима? Там Виталий Барабаш, глава города, говорит о том, что это цель сейчас, главная оккупантов, именно этот завод.
Ну, они атакуют с двух сторон, они атакуют с севера и с юга, то есть это вот северо-западная часть, ну, скажем так, тыла украинской группировки Авдеевской, и все выглядит так, как ползучее наступление. Что они делают? Они, ну, у них тактика, она постоянно меняется. Там вот есть момент такой, там за этим Авдеевским Коксахимом к нему идет железнодорожная ветка. Эта железнодорожная ветка идет по такой насыпи, и это, ну, очень хорошее укрепление, и враг через него пока еще, ну, там, проходил, но ему удается удерживать эту железную дорогу. Вот то, что там говорил Барабаш по поводу СПшек, которые они могут взять, что такое СПшка, это постережный пункт, на котором находится там 1-2, максимум 3 человека. Они штурмуют такую СПшку обычно количеством людей 30-50 человек. Ну, естественно, 2 человека вряд ли могут удержать такую атаку, но они переходят из рук в руки, туда-назад. Авдеевский Коксахим, если они его возьмут, то это грозит тем, что дальше будет такое ползучее наступление и попытка отрезать Авдеевскую группировку от линий поставок, которые идут со своей подконтрольной территории. Это довольно-таки серьезная угроза. То, что они делают, это они делают четко по учебникам военным, то есть обрезать линии поставок, а после этого уже, ну, естественно, никто там долго продержаться не сможет. Но это чем-то напоминает Бахмут, когда они обрезали, там было 2 дороги, в конце концов осталась одна, и в конце концов она была обрезана. Тобто, да, действительно, у Авдеевки есть довольно-таки серьезная угроза окружения и оккупации.
Павел, ну для того, чтобы вот этот план осуществить, о котором вы говорите, нужно им брать саму территорию завода, или можно его взять, ну, там, в полукольцо, да, в какую-то осаду, и ориентироваться уже на действительно пути снабжения, или нужно оккупировать территорию завода?
Им нужно оккупировать территорию завода, потому что территория завода будет использована украинскими защитниками для, ну, собственно, для обороны, для того, чтобы с нее, с этой территории наносить огневые удары и обороняться. Им нужно однозначно 100% ее оккупировать для того, чтобы продвигаться дальше.
Павел, ну это же такая будет достаточно трудная битва для оккупантов, да, тут, наверное, уже такими маленькими группами не обойтись, вот эти по 20-30 человек, там, ну, индустриальный такой гигант, да, Авдеевский Коксахим.
Да, то есть это точно не будет происходить по 20-30 человек, это уже будет, ну, как бы другой масштаб. То есть то, что они сейчас делают, они делают такое ползучее наступление, то есть они проходят там 50-100 метров и окапываются. Они делают траншеи, они делают туннели для того, чтобы по этим траншеям, туннелям продвигаться чем дальше. Это, ну, довольно-таки отличается от их тактики предыдущей. До этого они там проходили метров 500, они захватывали наши траншеи, не захватывали наши укрепления, и у них уже держали оборону. Но сейчас они вот идут такими маленькими темпами. Для них это, ну, довольно-таки серьезная угроза, потому что в тот момент, когда они окапываются, в этот момент они подвержены ударами, ну, тех самых дронов, артиллерии и всего. То есть они теряют там, ну, очень большое количество людей на этих атаках.
Как вы думаете, как они будут брать, пытаться брать завод?
Будут заходить небольшими группами. Они не будут заходить туда там, по 100, по 200 человек. Они не будут подходить туда с большим количеством техники, потому что возле Авдеевки там открытая территория. Мы уже видели последствия этих атак колоннами. То есть они вот так вот дальше будут проводить эти местные штурмы. Когда они, если они захватят какую-то более-менее значительную часть территории, тогда уже зайдет туда большая группа, и эта уже группа будет проводить штурмовые действия на территории Коксахима. Повторение того, что было... вот на Азовстале, ну, я не думаю, то есть масштабы Коксахима и Азовстали, они, ну, отличаются довольно-таки серьезно.
Исходя из тактики, которую оккупанты применяли в предыдущих штурмах, да, попытках штурма Авдеевки, ну, и того, как силы обороны дают отпор, как вы думаете, сколько может длиться вот эта битва за Коксахим?
Ну, я думаю, речь идет про несколько месяцев. Ну, то есть, ну, реальный масштаб, то есть, как это будет происходить. Каждое здание на этом Коксахиме, оно будет использовано как укрепление. То есть, у них варианты какие? Сносить это все дело артиллерии. Ну, то есть, на каждое здание потратить там какие-то там 20, 30, 100 снарядов. Они это могут сделать, ну, абсолютно реалистично. То есть, просто сравнять с землей весь этот Авдеевский Коксахим. Но это все равно, это вопрос времени, за один день это точно не сделать.
В то же время приходят новости с левого берега Днепра. Ну вот совсем недавно Американский институт изучения войны отметил, что удалось переправить неустановленное количество бронетехники вооруженным силам Украины на другой берег Днепра. Ну и там российские блогеры, на которых ссылается Американский институт изучения войны, утверждают, что около 300 украинских морских пехотинцев, я так понимаю, сейчас высадились там, держат уже несколько плацдармов там сейчас. Вот интересно ваше мнение, цель вот этой вот операции вооруженных сил Украины, насколько она может быть, стать, по крайней мере, масштабной, ну и сможет ли это отвлечь внимание оккупантов от Донбасса непосредственно. Так понимаю, там у них серьезная кампания, да, по штурму той же Авдеевки, Маринки запланирована на осень-зиму. Ну а тут поломать им планы это может украинская активность на левом берегу?
Ну, скорее всего, эта активность, она все-таки не с точки зрения отвлечь от Донбасса, она скорее для того, чтобы украинское наступление, которое идет на юг Украины, для того, чтобы оно было успешным. Если мы посмотрим на карту, то называют институт изучения войны, называют два населенных пункта. Это Крынки и Казачьи лагеря. Вот на карте очень хорошо видно, что там сзади находится такая громадная пляма. Пляма, ну, такое пятно. Это самая большая в Европе пустыня, которая называется Лешковские пески. В ней держать какую-либо оборону, ну, практически нереально. То есть это, ну, пустыня, песок, в которой, который долгие годы использовались для, как полигон для бомбардировщиков советской армии. Вот Олешки – это районный центр, он довольно большой. Из этих Олешек россияне обстреливают артиллерией Херсон постоянно. То есть важно сделать Херсон безопасным. То есть один из направлений наступления – это Олешки. Дальше от Олешек на юг находится автодорога Радинск и железная дорога, которая идет до Перешейка. Перешеек стратегически важен. Через него идет все поставки группировки, которая находится в Запорожской Херсонской области. Если обрезать, вернее, когда будет обрезана эта железная дорога, эта линия поставок, то группировка, которая сейчас воюет Токмак-Мелитополь, она останется без боеприпасов. Почему так? Потому что железная дорога, которая идет Мариуполь-Волноваха, она с большой вероятностью, ну, по ней боеприпасы не поставляются. Почему так? Потому что украинская армия находится от Волновахи, от железной дороги на расстоянии приблизительно 20 километров. То есть железную дорогу они могут обстреливать из обычной артиллерии ствольной, ну, советской артиллерии, даже не говоря там про дальнобойную западную артиллерию. То есть все поставляется через Крым. Вот если я правильно понимаю цель этой операции, то цель – это отрезать перешеек. И тогда группировка, которая находится на юге, она, ну, будет обескровлена, и она посыпется. К Донбассу это имеет, ну, довольно далекое отношение. Почему так? Потому что принципиальная разница от ситуации на Донбассе и на юге в том, что на Донбассе у россиян очень хорошая логистика, очень близко государственная граница Украины, они через нее могут очень даже просто перебрасывать там и автомобилями, и железной дорогой, и все там боеприпасы, и все остальное. А вот на запорожском направлении у них только через Крым. Поэтому отрезать перешеек, ну, крайне важно.
Там приходят сейчас новости о том, что оккупанты активизировались и в районе к югу от Работина, да, пытаются не контратаковать, но и вооруженные силы Украины пытаются дальше наступать. Там встречные бои де-факто происходят. Что там сейчас происходит, Павел? То есть пытаются оккупанты вернуть утраченные позиции или вот такими встречными боями пытаются остановить продвижение вооруженных сил Украины, ну, учитывая те риски, о которых мы тоже сейчас говорить?
Ну, это классическая тактика россиян, когда мы там наступаем, мы когда захватываем какие-то территории, они контратакуют со второй, третьей, четвертой, даже там пятой линии обороны. То есть они на первой линии всегда держат самых низкокачественных, самые дешевые кадры, они ими готовы жертвовать для того, чтобы контратаковать и уничтожать наших штурмовиков, пытаться уничтожать наших штурмовиков. Вот это вот бесконечные штурмы туда-назад, они происходят, ну, то есть они не останавливаются. В украинской армии там есть некоторое продвижение. Нельзя сказать, что речь идет там про какие-то там десятки километров, то есть, но украинская армия продвигается постоянно. К сожалению, какого-либо перевеса у нас там нет. Нет, у нас там паритет. И по артиллерии у нас там паритет, и по пехоте, и по бронетанковым войскам. И вот задача этой группировки – это как бы этот перевес изменить, то есть уничтожить логистику врага.
Такое впечатление, что ожили сейчас все участки фронта. Ну, вот уже приходят новости о попытках штурма России на Угледарском направлении. Появляется даже видео. Давайте посмотрим одно короткое видео, снятое бойцом.
Чего?
Навоять.
Думаешь? Все, показывай.
Раз.
Ага.
Ну, то есть там достаточно такой плотный вот огонь мы сейчас слышим. Павел, это я вот какой хочу вопрос вам задать. Написал главком Валерий Залужный эссе, в котором обозначил риски перехода нынешней войны в позиционную. Многие по-своему трактовали, да, вот эту статью, что то ли уже она перешла к позиционной нынешняя война. Может быть, силы обороны Украины вот должны перейти в стратегическую оборону или готовятся перейти в оборону, да. Ну, вот по-разному все трактовали. Но мы сейчас видим, что вопреки вот таким заявлением Залужного, и вооруженные силы Украины пытаются идти вперед, и армия России пытается идти вперед, игнорируя вот эти вот постулаты, да, о которых написал Залужный, что никому не удастся прорваться. Что происходит? Как вы это трактуете? Почему Залужный говорит о рисках перехода к позиционной войне, а стороны пытаются рваться вперед?
Ну, обе стороны делают попытки. Нельзя сказать, что где-то произошел прорыв. Нельзя сказать, что на Авдеевке там очень сильно изменилась ситуация. Нельзя сказать, что на Подработином очень сильно изменилась эта ситуация. Попытки делают и та, и другая сторона. Ну, каких-либо успехов стратегических я не вижу ни у россиян, ни у нас, к сожалению. Да? То есть вот мы с июня месяца по ноябрь, да, мы там наступали под Работинами, мы прошли 17 километров. Да, мы там удержали все наши стратегические позиции, мы нигде не дали врагу прорваться, на некоторых участках там, скажем, под Бахмутом даже мы наступаем, но это наступление измеряется километрами максимум. То есть речь не идет про десятки, про сотни километров, про которые мы говорили в начале наступления.
Так это
Залужный,
продолжайте, пожалуйста.
Залужный, он говорит, ну, он реалистичную ситуацию называет. Он говорит, для того, чтобы нам идти вперед, для того, чтобы нам наступать, нам нужно изменить ситуацию. Нам нужно иметь авиацию, которая у нас сейчас есть в микроскопических количествах. Речь идет про несколько десятков самолетов у нас, устаревших, скажем прямо. Нам нужно иметь большое количество дальнобойного оружия. Речь идет в первую очередь про атаки МСы. То есть про ракеты с дальностью 160 плюс километров, для того, чтобы уничтожать авиацию, для того, чтобы уничтожать ПВО врага, ПРО, система врага. Пока мы находимся в паритете И для того, чтобы нам начать наступление, нам нужно иметь преимущество, причем значительное преимущество на вот тех пяти направлениях, про которые говорил наш главнокомандующий.
Украина не может себе позволить сейчас перейти в стратегическую оборону, а вынуждена наступать, пытаться наступать?
Мы не можем этого сделать, потому что если мы это сделаем, враг получит передышку. Во время этой передышки, ну вот сегодня вышла статья довольно интересная на Wall Street Journal, Россия сейчас занимается тем, что в те страны, куда они поставляли оружие, они его пытаются получить назад. Выкупить по каким-то другим, ну то есть там не публикуются причины, но там конкретно называется, что с Египтом им удалось договориться о том, что они вернули назад 150 двигателей для вертолетов, потому что российская промышленность не способна выпускать эти вертолеты. Они на копят силы. То есть, если мы станем стратегическую оборону, как мы стояли во времена АТО, там, с 15-й год и дальше, то за это время Россия накопит силы, и через, там, например, год они ударят, ну, более мощно. Мы за это время сами накопить силы не можем. У нас нет такой экономики мощной. Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли. Ну, то есть, вариантов каких-либо для того, чтобы у нас появится какой-то новый вздох, без помощи союзников нет. Поэтому мы сейчас от союзников должны получить самолеты. Мы от союзников должны получить большое количество управляемых бомб, средства радиоэлектронной борьбы и так далее. То, о чем пишет Залужный в своей статье. Для того, чтобы мы смогли успешно наступать.
Вот как раз об этой статье из Wall Street Journal хотел вас спросить. Да, ну вот там сообщает эта газета со ссылкой на источники, что действительно съездили вот в Египет несколько российских чиновников, и якобы договорились вернуть более сотни двигателей с российских вертолетов, которые были нужны Москве для войны против Украины. Президент Египта Сиси согласился, и поставки около 150 двигателей, вероятно, начнутся в следующем месяце. Ну и ведутся переговоры еще с официальными лицами из Пакистана, Белоруссии и Бразилии. Там тоже россияне пытаются приобрести двигатели для российских ударных и транспортных самолетов. Это о чем говорит, с вашей точки зрения? Это какие-то системные трудности или временные трудности, что не хватает двигателей-то для вертолетов у Российской Федерации?
Нет, это системные трудности. То есть, ну, все помнят про это громкое дело Моторсечи, что Украина поставляла в период с 14 по там, 22 год вертолеты в Россию. Как это не дико звучит, но да, вот так это происходило, к сожалению. Россия сама не способна выпускать эти вертолеты в необходимых для них количествах. Россия теряет вертолеты в больших количествах. Это и благодаря ПЗРК, и благодаря системам ППО, но вот самый большой удар по российской авиации был сделан благодаря ракетам «Атакэмс» и благодаря украинской дальнобойной высокоточной артиллерии. Я надеюсь, что эти удары продолжатся, и авиация России украинская артиллерия получит скоро ракеты с дальностью 300 километров, и мы сможем наносить удары уже по аэродромам в Крыму. Ну, то есть намного дальше. Это будут не только вертолеты, это будут уже и самолеты, и они будут уничтожаться не в воздухе, а на земле. Это очень сильно изменит ситуацию во время нашего наступления. Но вот сегодня Юрий Игнат сказал, что конкретно по Херсонщине россияне наносят в среднем 100 ударов управляемыми авиабомбами, планирующими авиабомбами для того, чтобы остановить наше наступление на левом берегу Днепра. То есть авиация для нас это очень серьезный вызов, и мы должны ее уничтожать. Россияне сами не смогут восстановить те вертолеты, которые мы уничтожаем. А мы по разным оценкам уничтожили уже порядка 30-40% всех вертолетов, которые есть в России.
Павел, спасибо. Было очень интересно с вами пообщаться. Павел Нарожный, военный аналитик и основатель благотворительной организации «Реактивная почта», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. В вопросе депортации России и украинских детей все время всплывают новые подробности. И каждый раз они шокируют все больше. Мои коллеги из проекта «Радио Свобода. Ты як» постоянно занимаются историями детей, которые не могут вернуться домой. И вот недавно они обнаружили случай подростка, который несколько раз пытался бежать из России домой в Украину. Ему это не удалось, и в России он уже получил повестку о постановке на воинский учет. Это при том, что парень открыто декларирует свою проукраинскую позицию в социальных сетях. С нами на связи Марьяна Сыч, журналистка проекта «Ты як». Сразу скажу, что кроме самой истории Богдана, Марьяне удалось вчера дозвониться до российского омбудсмена Марии Львовны. Львовой Беловой. И напомню, на нее вместе с Владимиром Путиным выдан ордер международный на арест. Марьяна, расскажите, вот как давно, немножко про этого подростка, да, как он давно в России, ему 17 лет, как он на себе привлек внимание, да, журналистов, и под каким предлогом Россия его, ну, пытается не выпускать?
Колеги, вітаю. Цією історією Богдана я почала займатися у квітні цього року, коли на прес-конференції Марія Львова-Білова заявила, що підліток з Маріуполя намагався втекти з Росії, і російські силовики його затримали на кордоні Росії і Білорусі. І тоді ми почали більше про цього хлопця. Ми розповіли про те, що він втратив батьків, коли йому було близько 8 років, про те, що він був в прийомних сім'ях, в будинку сімейного типу в Маріуполі, а потім вже й почав навчатися в маріупольському училищі. І тоді ми почали показувати сюжети, які почали робити російські медіа, про те, що як хлопцеві добре в Росію і як він не хоче повертатися в Україну, а це якісь невідомі агенти з України просто намагаються його виманити. Ці сюжети ми показували і рідним, і друзям Богдана. І тоді ми зібрали факти про те, що він зовсім в житті не такий, як він виглядав у цих російських сюжетах. І через його соцмережі вдалося зібрати низку доказів про те, що хлопець сумує за Україною. Зокрема, він написав пісню про Маріуполь, про те, як він хоче повернутися додому і як він сумує за своїми районами. От також він написав допис до річниці повномасштабного вторгнення російських військ. І тут стає дуже зрозуміло, чому російська влада не хоче відпускати хлопця. Він в них став занадто медійною особою і важко його відпустити. А з іншої сторони, коли хлопець повернеться в Україну, він може розказати багато цікавих деталей і фактів про депортацію українських дітей, бо він був депортований з Донецька в Росію у складі групи 31 дитини. В цій групі є от Філіп, теж хлопець з Маріуполя, якого усиновила сама Марія Львова-Білова. І тому така прикута увага до цієї саме групи з 31 дитини. Ми разом з колегами з Хеми випустили фільм розслідування про те, як ці діти потрапили в Росію, те, що вони летіли на борту, який підпорядковується управлінню справ президента Путіна, про те, що вони були у санаторії, який теж підпорядковується управлінню Путіна. І тому хлопець може дуже багато чого розповісти.
А чим Богдан зараз займається в Росії, звісно?
Так, відомо, він навчається в одному з училищ. От він продовжує писати пісні. Я скажу більше, він навіть написав одну пісню, яку він присвятив українським захисникам і про те, як він їх підтримує.
Ну и к интересному, расскажите о разговоре с детским омбудсменом Российской Федерации Львовой Беловой, как с ней вообще удалось связаться, ну и как она отреагировала на вопросы, которые были поставлены?
Нам удалось отримати ее особистий номер, мы спробували до неї зателефонувати, і ми не чекали про те, що ми отримуємо якийсь коментар, от тим паче про те, що розмова може бути трохи більшою, ми тим більше не очікували. І перш за все нас цікавила історія з Богданом, чому його російська сторона не хоче повертати в Україну і яка ситуація з цією повісткою про явку у військкомат. І уривок нашої розмови ви можете зараз послухати.
Алло, Мария, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вас беспокоит Радио Свобода. Меня зовут Катерина Лихогляд. Мы звоним по поводу Богдана Ермохина. Хотим понять ситуацию, почему ребенка не отпускают в Украину.
Почему не отпускают? Отпускают.
То есть уже есть решение отпустить его в Украину?
А что значит отпустить? Его никто не удерживал.
Ну, вы же сами сообщали о том, что его задержали на границе Беларуси и Украины.
Да, после этого была встреча с Богданом, где мы сказали, что мы готовы его передать, но по всем правилам, с документами и со всем, потому что мальчик несовершеннолетний, пересекал с непонятными людьми границу, естественно, что как ответственное должностное лицо я не могла этого позволить. А после этого Богдан сказал, что он не хочет никуда уезжать, написал расписку о том, что он хочет остаться в России. Это все задокументировано. Вот, ну, естественно, что насильно я это сделать никак не могла. После этого началась волна, что якобы он опять собирается уезжать. И, в общем, последние новости таковы, что мы связались с его сестрой, которая должна его приехать забрать. Сейчас оформляются документы, потому что, ну, мальчик несовершеннолетний, вы сами же прекрасно понимаете, что это должно быть оформлено по всем правилам, она должна быть его опекуном. Так как Богдан сейчас очень активно хочет вернуться к своей родной сестре, да, мы, естественно, это все поддерживаем и всячески этому способствуем. В сегодняшний момент достигнуты договоренности по упрощенному порядку документов с Московской областью. И я очень надеюсь, что на следующей неделе эта встреча произойдет, и Богдан поедет домой.
Марьяна, ну я вот немножко не понимаю российского омбудсмена. Да, поднялась волна о том, что он опять хочет вернуться. Ну, то есть, как? То есть он сначала отказался, а потом оказалось, что он не отказался, да? То есть я правильно понял меседжи?
Марія Львова-Білова каже, що хлопець написав їй розписку про те, що до 18 років, а він стане повнолітнім уже 19 листопада, він не планує виїжджати з російської території. Але в цей же день Богдан зв'язався з своєю адвокаткою в Україні і написав їй заяву спростування, що цю заяву так, він написав, але він написав під тиском. І взагалі, за словами адвокатки Богдана, він постійно перебуває в Росії під тиском. І взагалі дуже багато суперечливих моментів є в цій історії, бо Львова-Білова заявляє, що вона не отримувала жодних документів про те, що сестра хоче забрати брата. Насправді сестра і його захисниця заявляють, що вони надсилали весь пакет документів. Тим паче вони переклали його на російську мову, аби всім було зрозуміло. Ці документи є апостильовані. І взагалі до слів Марії Львової-Білової є дуже багато запитань. Про те, що в Росії немає статусних дітей, ми знаємо приклади, коли діти без батьків, діти-сироти, діти з дитячих будинків потрапляли, депортували їх в Росію, і вони досі там є. Про те, що ніхто не усиновлює дітей, ми маємо іншу інформацію від Генеральної прокуратури, про те, що є діти, яких усиновили, бо в Росії це більше прикривається, що ці діти потрапили у прийомні родини, а не їх ніхто не усиновлює, ніхто не планує змінювати імені, прізвища, і їх абсолютно можна буде легко знайти. І найбільше дивує те, що сама Львова-Білова заявляє, що у них немає українських дітей, а вони цих дітей називають російськими з російським громадянством. По факту це є українські діти. Просто вони вивезені з тимчасово окупованих територій, і вони є громадянами України.
Спасибо большое, Марьяна. Марьяна Сыч, журналістка проекту «Радіо Свобода. Ти як?» була вместе з нами. Ну, от рекомендуємо почитати от це розслідування, да, проекту «Ти як?». Оставим ссылку в описании. Продовжимо обсуждать эту тему с експерткой регионального центру по правам человека Катериной Грошевской. Катерина, добрый вечер.
Доброго дня.
Катерина, ну вот мы видим милую улыбку российского омбудсмена, да. Если действительно этому Богдану удастся вернуться в Украину, что мы можем узнать? Понятно, что мы еще не можем ничего утверждать, да, но Богдан может стать таким ценным источником информации о том, как Россия работает с этими депортированными детьми. Откуда появилась эта вот расписка о том, что он якобы согласен не принимать решение до того, как ему исполнится 18 лет? Что там вообще вот делает? Как Россия пытается переварить украинских детей и сказать, что все нормально, они российские дети?
Загалом у будь-якому випадку тут потрібно сказати, що, по-перше, не якщо Богдан повернеться, а я сподіваюся, коли Богдан повернеться, і що це трапиться наступного тижня, як і сказала Марія Львова-Білова. Тому що якщо це не трапиться наступного тижня, то після досягнення Богданом повноліття процедура його повернення буде максимально ускладнена, але про це ми можемо трошки згодом поговорити. Чи може Богдан бути свідком воєнних злочинів, щонайменше Російської Федерації? Так, може, і це все пов'язано з тим, з якої території він взагалі був депортований, у складі якої групи він був депортований, прикутою увагою до цієї групи і загалом те, що ніяких сумнівів про злочинність даної депортації, даного переміщення не виникає. Тобто це досить стрункий кейс для, в тому числі, Міжнародного кримінального суду, і я впевнена, що Російська Федерація це добре розуміє. Тут для Марії Львової-Білової склалася взагалі така загрозлива ситуація, тому що на Богдані будувалася російська пропаганда. Тобто, що найпізніше з 4 квітня, коли вона провела свою першу прес-конференцію у Міністерстві закордонних справ, тоді ще з Захаровою, 5 квітня на її телеграм-сторінці, а того самого 4 квітня на Першому каналі, загалом з'явилися сюжети, де Марія Львова-Білова спростовує фейки, і от одним із таких фейків є те, що українські діти хочуть повертатися, а їм от буцімто не дають, і там зазняли Богдана, вочевидь під тиском, це можна помітити по його взагалі поведінці на даному відео, де він говорить, що от я, типу, не хочу повертатися. І ми зараз повільно рухаємося до тієї розписки, яку він написав. Я бачила цю розписку, як вона виглядає. І там написано не те, що він рішення буде приймати після 18 років. Там написано, що він після 18, до 18 років буде залишатися в Російській Федерації. Мені здається, що таке формулювання, я не знаю, наскільки взагалі там можна було щось вирішувати, коли ця розписка писалася, але якщо Богдану можна було хоча б щось вирішити, то він поступив максимально мудро. Тому що така клавзула до 18 років чітко натякає на те, що зараз він як дитина просто не може покинути територію Російської Федерації, хоча насправді це також брехня, і тут Марія Львова-Білова маніпулює. Відповідно до їхніх правил перетину кордону, діти 16-18 років за певних обставин можуть самостійно перетинати кордон з Російською Федерацією. Так само Марія Львова-Білова не має жодних повноважень, передбачених в російському законодавстві, такий перетин кордону забороняти, а вона це зробила у випадку з Богданом. Загалом я тут погоджуюся з Мар'яною, що історія максимально заплутана і максимально цікава в той же час з юридичної точки зору. Для Марії Львової-Білової Богдан як кістка в горлі, тому що він свідок не просто воєнних злочинів росіян, він свідок її власних злочинів. Марія Львова-Білова багато разів маніпулювала його історією, там в багатьох інтерв'ю з'являлося, що Богдан наш, русський мальчик, він там допомагав Маріуполі русським, російським воєнним і так далі, і так далі. Хоча в той же час її прийомний син, як вона його сама називає, Пилип Головня, за її ж свідченнями друг Богдана, розповідав зовсім інше. Про те, що вони ніяких російських військових не любили в тому Маріуполі, що вони їх зневажали і що взагалі за людей ніяких вони їх не мали. Тому тут ми бачимо просто велике нашарування російських пропагандистських наративів, які разом із заявою адвокатки Богдана і з його власними публікаціями просто рухнули 7 листопада і спричинили, напевно, таку ймовірну реакцію Львової-Білової, яка навіть вийшла на зв'язок.
Катерина, у нас з вами пару минут осталось. Ви сказали, що буде все гораздо сложнее, якщо дійсно Богдану стукнет 18, його Росія не відпустить. Як це все буде виглядати тоді?
Питання в тому, що Богдану нав'язали російське громадянство, до речі, не з участі тієї самої московської влади, а саме губернатора Воробйова. І у зв'язку з тим, що він громадянин Російської Федерації за їхнім законодавством, він не може після 18-річчя покинути територію Російської Федерації або вийти з громадянства Російської Федерації, якщо за ним залишаються невиконані обов'язки перед цією державою. Невиконаний обов'язок – це в тому числі конституційний обов'язок з російським законодавством відслужити у Збройних силах. Саме тому, якщо ця повістка дійсно існує, я не бачила її на свої очі і не можу стверджувати, що вона є, але я довіряю словам Богдана і словам його адвокатки. Тому ця повістка уже натякає нам на те, що після 18-річчя процес перетину кордону буде максимально ускладненим. А для того, щоб вийти з громадянства Російської Федерації, потрібно оскаржити його нав'язування. І це потрібно зробити в російському суді. Фактично, ми маємо очікувати фантастичне рішення російського суду, в якому він визнає порушення Російської Федерації норм міжнародного права. Цього ніколи не буде. Саме тому за ці 10 днів нам потрібно встигнути якомога швидше повернути даного хлопчика.
Минутка осталась у нас з вами, а як-то українські офіційні органи на це все реагують? Ну, а дійсно, якщо йому от вручили ту повістку, йому сповниться 18, він стане російським солдатом, ким він буде для України з української точки зрення? Які-то коментарі були?
Для України хлопчик залишається українським громадянином і виключно українським громадянином. От вручення йому повістки не робить з цього хлопчика якогось злочинця і не зробить з цього хлопчика злочинця в будь-якому випадку, навіть в майбутньому. Він жертва численних злочинів Російської Федерації. Наскільки мені відомо, дійсно зараз в органах влади йдуть численні зусилля, що стосуються повернення Богдана, в тому числі і зусилля, що стосуються притягнення винних осіб до відповідальності. Однак говорити публічно вони про це не бажають. У них є власні міркування щодо того. Однак я єдине хочу сказати, що Богдан знає про нашу підтримку, Богдан бачить наші публікації, і вони йому допомагають просто боротися із цим російським злом, яке його багато разів не випускало із території держави-агресорки.
Да, ну ми бачимо, що, очевидно, російські чиновники, в тому числі Марія Львова-Білова, надіялися, що діти українські, да, вони от як-то привикнуть і будуть жити на території Російської Федерації. Ну от резонанс, як ми бачимо, допомагає возвращати все-таки українських дітей. Ну що, ждемо дійсно возвращення Богдана в Україну, будемо слідити далі за цією ситуацією. Катерина, спасибо огромное. Катерина Рашевская с нами была, экспертка регионального центра по правам человека. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, предлагаю вам поискать больше информации в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем вам подписаться на наш Телеграм. Там самые яркие и быстрые новости. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте этому видео лайк, где бы вы его не видели, если хотите сказать нам спасибо. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».